Примечание. Мертвые души. В писательской биографии Гоголя поражает необыкновенная интенсивность и стремительность его развития как художника. Всего несколько лет отделяют первые произведения молодого писателя от начала его работы над мертвыми душами. Но сам Гоголь воспринимал поэму как новую и чрезвычайно важную веху в своем творчестве. Думая о предстоящем напряженном труде, он писал 28 июня 1836 года Жуковскому: «Это великий перелом, великая эпоха моей жизни». Гоголь приступил к работе над мертвыми душами в середине 1835 года, то есть еще прежде, чем над Ревизором. 7 октября того же года он сообщает Пушкину, что «Мертвые души» пишутся, что он остановился на третьей главе. Но новое произведение, по-видимому, еще не вполне захватило Гоголя. Он мечтает написать комедию. Примечательно, что в том же письме он просит Пушкина подсказать какой-нибудь русский чисто анекдот для комедии, который будет смешнее черта. Весь конец 1835 и весну 1836 года Гоголь целиком посвятил работе над «Ревизором», и лишь завершив ее уже за границей, по-настоящему взялся за «Мертвые души». 6 лет писал Гоголь первый том «Мертвых душ». Осенью 1841 года работа была в основном закончена. В октябре Гоголь приехал в Россию, чтобы готовить поэму к печати. Предстояло еще кое-что поправить, отшлифовать некоторые детали стиля, переписать рукопись набело. В декабре она поступила в московскую цензуру. Тут рукопись продержали несколько недель. Убедившись в том, что местная цензура не пропустит книгу, Гоголь забрал рукопись и переправил ее через посредство Белинского в Петербург. Тамошний цензурный комитет оказался более сговорчивым. После некоторых проволочек он, наконец, разрешил печатать книгу, но при этом признал в ней 36 мест сомнительными, потребовал внести существенные исправления в повесть о капитане Копейкине и изменить название поэмы. 21 мая 1842 года «Похождения Чичикова» или «Мертвые души» вышли из печати. Под таким придуманным цензурой названием поэма издавалась вплоть до Октябрьской революции. Сюжетом «Мертвых душ» Гоголь, как известно, был обязан Пушкину, давно внушавшему ему мысль написать большое эпическое произведение. Об этом вспоминал Гоголь в своей авторской исповеди. Пушкин рассказал Гоголю историю похождения некоего авантюриста, скупавшего у помещиков умерших крестьян с тем, чтобы заложить их как живых в опекунском совете и получить под них изрядную ссуду. Ядром сюжета «Мертвых душ» была авантюра Чичикова. Она казалась невероятной, анекдотичной. Но действительность Николаевской России сама по себе была столь невероятной. Отношения между людьми так искажены, что самые неправдоподобные с точки зрения здравого смысла события оказывались достоверными во всех своих мельчайших подробностях. Гоголя всегда увлекали истории, отличавшиеся резкими, неожиданными поворотами сюжета. Вот почему в основе многих произведений писателя нелепый анекдот и исключительный случай, чрезвычайное происшествие. Своеобразная особенность гоголевского искусства и состоит в способности за внешней оболочкой, казалось бы, нелепого анекдота, угадать правду жизни, полно раскрыть реальную картину действительности. Мучительно размышлял писатель над жанровой формой своего нового произведения. Сложный и оригинальный замысел требовал для своего воплощения и соответственных художественных решений. Привычные жанровые схемы казались Гоголю неподходящими. Надо было совершенно по-новому завязать сюжет и по-иному композиционно его развертывать. На начальном этапе работы он назвал свое новое произведение романом. Характерно замечание Гоголя в письме к Пушкину: «Сюжет растянулся на предлинный роман». Это слово «роман» мелькает еще несколько раз в гоголевских письмах. Одновременно в письмах начинает проскальзывать и другое слово — «поэма». Например, 12 ноября 1936 года он сообщает Жуковскому из Парижа о том, как идет работа над новым произведением. «Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по 3 страницы в мою поэму». Гоголю все еще не ясно, в какую жанровую форму выльется его художественный замысел. 28 ноября того же 1936 года он пишет Погодину: «Вещь, над которой сижу и тружусь теперь, и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная-длинная, в несколько томов, название «Мертвые души» — вот все, что ты должен покамест узнать об ней». Однако впоследствии Гоголь все более убежденно склонялся к мысли, что его новое произведение — поэма. Но поэма не в традиционном, а в каком-то особом значении слова. Гоголь ставил перед собой задачу не только обличительную. Важное место в его замысле занимала лирическая тема России, Родины. Поэтому жанровые рамки романа казались Гоголю тесными. Вместе с тем и традиционные формы героической или романтической поэмы мало соответствовали замыслу писателя. Художественная структура «Мертвых душ» очень своеобразна. Она состоит из 3 внешне замкнутых, но внутренне очень связанных между собой звеньев: помещики, городское чиновничество и жизнеописание Чичикова. Каждый из этих звеньев помогает обстоятельнее и глубже раскрыть идейный и художественный замысел Гоголя. Весьма необычна композиция «Мертвых душ». Повествование строится как история похождения Чичикова. Это, по словам Валерьяна Майкова, дало возможность Гоголю исколесить вместе со своим героем все углы и закоулки русской провинции. Чичиков в центре сюжета и всех событий, происходящих в поэме. Чичиков — необходимое звено во взаимоотношениях персонажей. Вспомним, например, что помещики не общаются друг с другом, каждый из них раскрывается перед нами преимущественно в своих отношениях с Чичиковым. Отсюда у некоторых старых исследователей возникал соблазн видеть в «Мертвых душах» лишь цикл разрозненных новелл, в каждой из которых читатель знакомится с новым помещиком либо с нравами чиновников губернского города. Такое восприятие поэмы неверно. Достаточно хотя бы 1 главу поставить не на свое место, чтобы расшаталась композиция всего произведения. Наше знакомство с помещиками начинается с Манилова и кончается Плюшкиным, и в этом есть своя внутренняя логика. От одного помещика к другому углубляется процесс оскудения человеческой личности. Развертывается все более страшная картина разложения крепостнического общества. И сам Гоголь в 3-м письме по поводу «Мертвых душ» заметил: «Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого». С чиновниками и нравами губернского города мы знакомимся вслед за главами, посвященными помещикам. Эта последовательность подчинена той же логике. Духовный, нравственный мир губернской знати еще более узок. Чиновники, несущие на себе ответственность за судьбы людей, совершенно равнодушны к своему долгу. Мелкий корыстный расчет определяет их поведение, доводит человеческую личность до полной деградации. Завершает этот процесс Чичиков. Ловкий, хитрый, изворотливый, он представляется Гоголю самым страшным явлением в изображенном им зверинце. Недаром последнее 11 глава поэмы посвящена именно ему, Чичикову. Одиссею Чичикова венчает подробный рассказ о том, как он стал человеком под лицом. «Мертвые души» — роман-поэма. Это определило и своеобразие композиционного строя всей вещи, и ее эмоциональную, лирическую тональность. Здесь, можно сказать, нет главных и второстепенных персонажей в обычном значении этих слов. чиновник крепостной экспедиции Иван Антонович Кувшинное Рыло, который произносит всего несколько слов в 7 главе, казалось бы, частная деталь в общей картине, но попробуйте устранить эту деталь, и нет полноты картины. В традиционном авантюрно-плутовском романе все сколько-нибудь значительные события обычно сосредоточены вокруг центрального героя, а остальные же персонажи кажутся необходимыми лишь постольку, поскольку они помогают выявлению тех или иных особенностей его характера. В «Мертвых душах» почти каждый персонаж-герой имеет существенное значение в общей идейной и художественной композиции произведения. Повествование в «Мертвых душах» начинается без обычной для русской прозы 30-40-х годов прошлого века экспозиции. Деловито и энергично Чичиков приезжает в губернский город. Мы не знаем, как Чичиков пришел к мысли о покупке «Мертвых душ», так же, как нам неизвестна его прошлая жизнь. Все это откроется лишь в последней, 11 главе. Такое построение сюжета усиливало внутреннюю динамику рассказа. А это обстоятельство имело для Гоголя особое значение, учитывая, что большинство персонажей поэмы статичны. Одна из существенных примет поэтики «Мертвых душ» и чрезвычайно характерный элемент гоголевской сатиры в целом — ирония. Пожалуй, еще никто из русских писателей XIX века не пользовался этим оружием так искусно и изобретательно, как Гоголь. Правда, ирония создавала для читателя известные трудности. «Всякому, — писал Белинский, — легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключает в себе смысл, противоположный тому, который выражают слова ее». В развитии реализма ирония сыграла огромную роль. Во-первых, довершив освобождение литературы от свойственной эпигонам романтизма риторики, от ложной многозначительности и приподнятости, а во-вторых, став художественным средством критического анализа действительности. Гоголь считал иронию характерной особенностью русской литературы. «У нас у всех много иронии», — писал он. «Она видна в наших пословицах и песнях, и, что всего изумительнее, часто там, где, видимо, страждет душа и не расположена вовсе к веселости». Сатира Гоголя часто окрашена иронией. Она редко бьет в лоб, наотмашь. Смех Гоголя кажется добродушным, но он никого не щадит. В иронии всегда ошибаются прямой смысл речи и скрытый, который именно и оказывается истинным. Это замаскированная усмешка, выраженная в повествовании, восторг по форме и издевательство по существу. Почти все персонажи «Мертвых душ» воспринимаются читателем как бы двойным зрением. Мы видим их, во-первых, такими, какими они, уверенные в себе, в правильности своей никчемной жизни, кажутся самим себе. И, во-вторых, какими они, соотнесенные с идеалом писателя, являются на самом деле. Этот контраст между мнимой значительностью героя и его истинным ничтожеством, между кажущимся благородством и подлинной низостью — источник глубокого комизма. Каждый из помещиков, с которым встречается Чичиков, обладает своей резко обозначенной индивидуальностью, и каждому так или иначе дана типологическая характеристика, вытекающая из его индивидуальности и как бы концентрирующая иронию Гоголя уже в глубоко серьезную, подчас скорбную мысль о целом разряде типичных явлений. Сравнивая характеры помещиков, можно у каждого найти свои преимущества перед другими, и не следует думать, что каждый последующий абсолютно во всем хуже предшествующего. Но есть один признак, по которому эти образы выстраиваются по нисходящей лестнице. От одного к другому все гуще становится та их античеловеческая сущность, которую сам Гоголь назвал пошлостью холодных, раздробленных характеров. Многосторонность Ноздрева, как и его юркость и бойкость характера, ничуть не лучше дубинноголовости коробочки. И это еще не предел опошления человеческого. Острый глаз художника видит дальше. Сатирические герои Гоголя — люди, не способные ни к какому высокому движению душевному. Они ограничены и примитивны в своих стремлениях. Их интересы почти никогда не выходят за пределы пошлой материальности. Отсюда особое внимание Гоголя к изображению быта его героев и вообще прозаического дрязга жизни. Вещи, мебель, предметы домашнего обихода начинают играть весьма активную роль в повествовании, помогая отчетливее и рельефнее выявить те или иные черты характера персонажей. Подобные черты иногда перенимают вещи, и они становятся не только двойниками своих хозяев, но и орудием их сатирического обличения. Духовный мир таких героев настолько мелок, ничтожен, что вещь вполне может выразить их внутреннюю сущность. Эта особенность гоголевской поэтики превосходно раскрывается в «Мертвых душах» и, может быть, всего нагляднее в главе о Собакевиче. От одной главы к другой нарастает обличительно-сатирический пафос Гоголя. От Маниловых коробочки, Ноздреву, Собакевичу неумолимо усиливается омертвение помещичьих душ, завершающееся в почти уже совсем окаменевшем Плюшкине. Главу о Плюшкине Гоголь считал одной из самых трудных. Она несколько раз переделывалась, в нее вводились новые детали, усиливавшие впечатление от внешности Плюшкина, его имения, дома. Образы помещиков раскрыты Гоголем вне эволюции, как характер уже сложившийся. Единственное исключение — Плюшкин. Он не просто завершает собой галерею помещичьих мертвых душ. Среди них он наиболее зловещий симптом неизлечимой смертельной болезни, которой заражен крепостнический строй. Вот почему Гоголю казалось важным раскрыть этот характер в развитии, показать, как Плюшкин стал Плюшкиным, как свершался процесс его обесчеловечения. Почему он так низко опустился? Как он превратился в какую-то прореху на человечестве? Несчастные обстоятельства его личной жизни немало содействовали этому процессу. «Все похоже на правду, все может статься с человеком», — замечает Гоголь. Однако то, что произошло с Плюшкиным, — результат отнюдь не только печальных случайностей в его личной биографии. Здесь действовала закономерность глубокая и сложная. Условия социального бытия Плюшкина неотвратимо должны были привести его к тому положению, в котором застал его Чичиков. Важная особенность типологии мертвых душ состоит в том, что каждый из персонажей предстает перед нами в многообразных связях с породившей его общественной средой. Что формирует характер человека? Гоголь искал ответ на этот вопрос не в тайниках вечного духа, не только в биологической природе человека, но прежде всего в окружающей его общественной среде. И это обстоятельство с еще большей силой подчеркивало энергию негодования, которой проникнута поэма Гоголя. Объектом сатиры Гоголя были не личности, но по существу социальные пороки значительной части общества. Гоголь был наделен острым чувством гражданского самосознания. Смешное в жизни всегда вызывало в нем горькое раздумье о человеке, о его трагической судьбе в современном мире, о нелепости общественного строя, в котором хозяевами жизни являются Собакевичи и Плюшкины. Впрочем, не только они. Изображение жизни дореформенной России было бы недостаточно полным, если бы в сюжет не была включена еще одна важная общественная сила — чиновничество. Правда, оно уже было специальным предметом художественного исследования в «Ревизоре», но может показаться, что сатира нацелена там на слишком малые величины, что в известной мере суживало возможности идейного обобщения жизненного материала. А главное, это как бы давало мнимое обоснование фальшивому аргументу. Дескать, изображенная писателем картина мало достоверна, ибо действительно случись в уездном городе нечто подобное тому, что показано в «Ревизоре», оно немедленно было бы пресечено властями губернскими и столичными. К этому аргументу довольно откровенно прибегали идейные противники Гоголя и его комедий. Разумеется, нравы властей небольшого уездного городка давали яркое представление о власти всей империи. Тем не менее, в новом произведении писатель не случайно увеличил масштабы изображения чиновничьего мира. Уездному городку, от которого хоть 2 года скачи, ни до какого государства не доедешь, пришел на смену город губернский, расположенный, как замечает автор, не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Городничий, сравнительно мелкая сошка, уступил место губернатору, считавшемуся в сановной иерархии Российской империи фигурой весьма значительной, наделенной огромной властью, осуществляемой именем самого царя. Несогласие с действиями губернатора было в гоголевские времена почти равнозначно акции против высшей администрации страны. К тому же, как мы увидим, Гоголь не ограничивается изображением губернских начальников, он целит еще выше. Автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, читаем мы в одном из лирических отступлений «Мертвых душ». И Гоголь всегда верен этому правилу. Неторопливо и обстоятельно знакомит он читателя с губернским городом, с его пейзажем, бытом и нравами людей. Кажется, ничто не ускользнуло от пытливого писательского взгляда. Чаще всего Гоголь рассказывает об увиденном от себя, а иногда выскажет дельные наблюдения от имени Чичикова, а то и Собакевича. Так в различных ракурсах открывается нам губернский город. Общая атмосфера жизни губернского города несколько отлична от условий сонного, безмятежного, усадебного существования. Неподвижности и застойности помещичьего быта противопоставляется мир, кажущийся совсем иным, исполненный энергией и страстей, суеты и хлопот. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это различие лишь видимое. На самом деле действительность губернского города призрачна, как призрачные люди, его населяющие, от высокопоставленных чиновников, отцов города, до безвестного франта, попавшегося навстречу экипажу Чичикова у самой гостиницы. В одном из черновых набросков к «Мертвым душам» мы находим характерную заметку. Идея города, возникшая до высшей степени пустота, пустословие, сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. И еще. Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутную, ничего не говорящую смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно, не трогаются. Смерть поражает не трогающийся мир. Еще сильнее, между тем, должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни. Пустота и бессмыслица жизни парализуют ее самое. Обреченный, не трогающийся мир, так представлялся Гоголю смысл существования губернского города. Чиновников он рисует, хотя и не так подробно, как помещиков, но в совокупности своей они образуют достаточно выразительный коллективный портрет губернской власти. Ревизор, в котором изображена была компания уездных чиновников, вызвал в высших петербургских сферах неслыханный переполох. Сообщая об этом в мае 1836 года Погодину, Гоголь не без лукавства добавил: «Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы 6 чиновников провинциальных. Что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы?» В «Мертвых душах» писатель коснулся и этой самой опасной темы. Столичная тема постоянно живет на страницах «Мертвых душ». Едва ли не в каждой главе Гоголь так или иначе вспоминает Петербург. Он никогда не пропустит случай, чтобы не сказать 2-3 едких слов в его адрес. Но однажды столичная тема прозвучала в «Мертвых душах» без всяких метафор и аллегорий. Прозвучала с предельной сатирической обнаженностью в повести о капитане Копейкине. Здесь рассказана драматическая история об инвалиде, герое Отечественной войны, прибывшем в Петербург за монаршей милостью. Защищая родину, он потерял руку и ногу и лишился каких бы то ни было средств к существованию. Капитан Копейкин добивается встречи с самим министром, который оказывается черствым, бездушным чиновником. Маленький человек попал в беду, из которой нет выхода, а всесильному министру нет никакого дела до несчастного инвалида. Министр лишь досадует, что посетитель отнимает у него так много времени. Меня ждут дела важнее ваших, то есть дела государственные. С какой откровенностью противопоставлены здесь интересы государственные и интересы простого человека. Вся эта история о капитане Копейкине, рассказанная глупым, невежественным почмейстером, внешне почти не связана с основной сюжетной линией поэмы. Композиционно она выглядит вставной новеллой. Написанная в сказовой манере, повесть о Копейкине и в стилистическом отношении выделяется в поэме, так зачем же она в нее включена? По внутреннему смыслу, по своей идее, повесть о капитане Копейкине является важным элементом в художественном замысле гоголевской поэмы. Повесть как бы венчает всю страшную картину поместно-чиновно-полицейской России, нарисованную в «Мертвых душах». Воплощением произвола и несправедливости является не только губернская власть, но и столичная бюрократия, само правительство. Чего же стоит это бездушное правительство, если оно не может оказать помощи защитнику Отечества? Повесть о Копейкине давала автору возможность включить в поэму тему героического 1812 года и тем самым еще резче оттенить поведение чиновников губернского города, характерную для них вакханалию эгоизма, красотой человеческого духа, нравственным величием подвига в защиту Отечества. Почмейстер недаром заметил, что из этого рассказа писатель мог бы сделать в некотором роде целую поэму. Сильный и мужественный, исполненный гордого человеческого достоинства, Копейкин являл собой уразительный контраст бессердечию и произволу столичной власти, трусливой и жалкой губернской знати. Всем этим людям противостоит Копейкин, смелый, добрый человек с его героической и печальной судьбой. Никогда еще гуманистическая тема маленького человека не звучала у Гоголя с такой трагической, пронзительной силой, ибо маленький человек вырастает здесь в фигуру величественную, защитника и спасителя Родины. Повесть о Копейкине всего лишь на миг отвлекала читателя от затхлого мира Собакевичей и чиновников губернского города. Но эта смена впечатлений создавала определенный художественный эффект и помогала отчетливее выразить идейную концепцию всего произведения, его обличительный смысл. Поэма Гоголя не только вобрала в себя многие мотивы предшествующих произведений, но знаменовала гораздо более глубокое проникновение в толщу жизни. Сатирическое обличение действительности в сфере бытовой и политической связывалось здесь в один тугой узел, создавая исчерпывающее изображение крепостнической Руси. Ведет сюжет «Мертвых душ» Чичиков. Гоголь иронически замечает, что автор вместе с читателем должны тащиться, куда Чичикову вздумается, и что не приди ему, Чичикову, в голову мысль совершить негоцию с мертвыми душами, не явилась бы на свет сия поэма.